Том 1, глава 5. Олег, правитель. Годы 879-912. Рюрик, по словам летописи, вручил Олегу правление за малолетством сына. Сей опекун Игорев скоро прославился великою своей отважностью, победами, благоразумием, любовью подданных. Весть о счастливом успехе Рюрика и братьев его, желание участвовать в их завоеваниях и надежда обогатиться, без сомнения, привлекли многих варягов в Россию. Князья рады были соотечественникам, которые усиливали их верную и смелую дружину. Олег, пылая славолюбием героев, не удовольствовался сим войском, но присоединил к нему великое число новгородцев, кривичей, веси, чуди, мери, и в 882 году пошел к странам днепровским. Смоленск, город вольных кривичей, сдался ему, кажется, без сопротивления, чему могли способствовать единоплеменники их, служившие Олегу. Первая удача была залогом новых. Храбрый князь, поручив Смоленск своему боярину, вступил в область северян и взял Любич, древний город на Днепре. Но желания завоевателя стремились далее. Слух о независимой державе, основанной Аскольдом и Диром, благословенный климат и другие естественные выгоды Малороссии, еще украшенные, может быть, рассказами, влекли Олега к Киеву. Вероятность, что Аскольд и Дир, имея сильную дружину, не захотят ему добровольно поддаться, и неприятная мысль сражаться с единоземцами, равно искусными в деле воинском, принудили его употребить хитрость. Оставив назади войско, он с юным Игорем и немногими людьми приплыл к высоким берегам Днепра, где стоял древний Киев, скрыл вооруженных ратников в ладьях и велел объявить государям киевским, что варяжские купцы, отправленные князем новгородским в Грецию, хотят видеть их как друзей и соотечественников. Аскольд и Дир, не подозревая обмана, спешили на берег. Воины Олеговы в одно мгновение окружили их. Правитель сказал: «Вы не князья и не знаменитого роду, но я князь». И, показав Игоря, промолвил: «Вот сын Рюриков». Сим словом осужденные на казнь Аскольд и Дир под мечами убийц пали мертвые к ногам Олеговым. Простота, свойственная нравам IX века, дозволяет верить, что мнимые купцы – могли призвать к себе таким образом владетелей киевских, но самое общее варварство сих времен не извиняет убийство жестокого и коварного. Тела несчастных князей были погребены на горе, где в Несторово время находился Ольмин двор. Кости Дировы покоились за храмом святой Ирины, над могилой Аскольда стояла церковь святого Николая. И жители киевские доныне указывают сие место на крутом берегу Днепра, ниже монастыря Николаевского, где врастает в землю малая ветхая церковь. Олег, обогренный кровью невинных князей, знаменитых храбростью, вошел как победитель в город их. И жители, устрашенные самым его злодеянием и сильным войском, признали в нем своего законного государя. Веселое местоположение, судоходный Днепр, удобность иметь сообщение, торговлю или войну с разными богатыми странами, с греческим Херсоном, с Казарскую Тавридою, с Болгарией, с Константинополем, пленили Олега. И сей князь сказал: «Да будет Киев матерью городов российских». Монархи народов, образованных, желают иметь столицу среди государства – во-первых, для того, чтобы лучше надзирать над общим его правлением, а во-вторых, и для своей безопасности. Олег, всего более думая о завоеваниях, хотел жить на границе, чтобы тем скорее нападать на чужие земли, мыслил ужасать соседей, а не бояться их. Он поручил дальние области вельможам, велел строить города или неподвижные станы для войска, коему надлежало быть грозою и внешних неприятелей, и внутренних мятежников. Уставил также налоги общие. Славяне, кривичи и другие народы должны были платить дань варягам, служившим в России. Новгород давал им ежегодно 300 гривен тогдашнюю ходячую монетую российскую, что представляло цену 150 фунтов серебра. Сию дань получали варяги, как говорит Нестор, до кончины Ярославовой. С того времени летописи наши действительно уже молчат о службе их в России. Обширные владения российские еще не имели твердой связи. Ильменские славяне граничили с Весью, Весь с Мерию, Меря с Муромою и с Кривичами. Но сильные, от россиян независимые народы обитали между Новым городом и Киевом. Храбрый князь, дав отдохнуть войску, спешил к берегам реки Припяти. Там, среди лесов мрачных, древляне, свирепые, наслаждались вольностью и встретили его с оружием. Но победа увенчала Олега, и сей народ, богатый зверями, обязался ему платить дань черными куницами. В следующие два года князь российский овладел землею днепровских северян и соседственных с ними радимичей. Он победил первых, освободил их от власти казаров и, сказав «Я враг им, а не вам», удовольствовался самым легким налогом. Верность и доброе расположение северян были ему всего нужнее для безопасного сообщения южных областей российских с северными. Радимичи, жители берегов Сожских, добровольно согласились давать россиянам то же, что казарам, по шлягу или мелкой монете с каждой сохи. Таким образом, соединив цепью завоеваний Киев с Новым городом, Олег уничтожил господство хана Казарского в Витебской и Черниговской губернии. Сей хан дремал, кажется, в приятностях восточной роскоши и неги. Изобилие Тавриды, долговременная связь с цветущим Херсоном и Константинополем, торговля и мирные искусства Греции усыпили воинский дух в казарах, и могущество их уже клонилось к падению. Покорив север, князь российский обратил счастливое оружие свое к югу. В левую сторону от Днепра, на берегах Сулы, жили еще независимые от российской державы славяне, единоплеменные с черниговцами. Он завоевал страну их, также Подольскую и Волынскую губернии, часть Херсонской и, может быть, Галицию, ибо летописец в числе его подданных именует Дулебов, Тиверцев и Хорватов, там обитавших. Но между тем, как победоносные знамена сего героя развивались на берегах Днестра и Буга, новая столица его увидела перед стенами своими многочисленные вежи или шатры угров, маджаров или нынешних венгерцев, которые обитали некогда близ Урала, а в IX веке на восток от Киева, в стране Лебедии, может быть, в Харьковской губернии, где город Лебедин напоминает сие имя. Вытесненные печенегами, они искали тогда жилищ новых. Некоторые перешли за Дон, на границу Персии, другие же устремились на запад. Место, где они стояли под Киевом, называлось еще в Несторово время Угорским. Олег пропустил ли их дружелюбно или отразил силой, неизвестно. Сии беглецы переправились через Днепр и завладели Молдавию, Бессарабию, землею Воложскую. Далее не находим никаких известий о предприятиях деятельного Олега до самого 906 года. Знаем только, что он правил еще государством и в то время, когда уже питомец его возмужал летами. Приученный из детства к повиновению, Игорь не дерзал требовать своего наследия от правителя властолюбивого, окруженного блеском побед, славою завоеваний и храбрыми товарищами, которые считали его власть законную, ибо он умел ею возвеличить государство. В 903 году Олег избрал для Игоря супругу, сию в наших летописях бессмертную Ольгу, славную тогда еще одними прелестями женскими и благонравием. Ее привезли в Киев из Плескова, или нынешнего Пскова, так пишет Нестор. Но в особенном ее житии и в других новейших исторических книгах сказано, что Ольга была варяжского простого роду и жила в Веси, именуемой Выбудскою, близ Пскова. что юный Игорь, приехав из Киева, увеселялся там некогда звериную ловлею. Увидел Ольгу, говорил с нею, узнал ее разум, скромность и предпочел сию любезную сельскую девицу всем другим невестам. Обыкновения и нравы тогдашних времен, конечно, дозволяли князю искать для себя супругу в самом низком состоянии людей, ибо красота уважалась более знаменитого рода. Но мы не можем ручаться за истину предания, неизвестного нашему древнему летописцу, иначе он не пропустил бы столь любопытного обстоятельства в житии святой Ольги. Имя свое приняла она, кажется, от имени Олега, в знак дружбы его к сей достойной княгине или в знак Игоревой к нему любви.